Обзор культурных событий недели. Сбор мнений и оценок арт-новостей. Актуальное интервью в прямом эфире. Каждый понедельник после 14 часов в программе «Нина Соловей» «Событийный ряд».
В Перми 14 часов и 5 минут. Добрый день. Начинаем нашу программу «Событийный ряд». У всех выходной, кроме «Эхо» и кроме театров, кстати. В частности, в театре-театре, я знаю, полным ходом идут репетиции. Театр-театр готовится к фестивалю «Пространство режиссуры». Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Вас ждет повтор эфира с Павлом Шишиным, который является директором фестиваля. Кроме того, во второй части программы вас ждет небольшой анонс событий, которые происходят сегодня в нашем городе. А первая часть программы будет посвящена творческой работе человека, который вот уже 5 минут вздыхает в этой студии. Режиссер, главный режиссер Пермского академического театра, театра Владимир Гурфинкель. Добрый день.
Здравствуйте, Нина Соловей.
А поговорим мы сегодня о грядущей премьере. Правда, она случится примерно через месяц.
Ровно через месяц,
10 апреля. Хотя, насколько мне известно, работа уже идет полным ходом. Идут репетиции довольно активные. И занято большое количество людей, артистов в этом спектакле. Хотя, когда ты читаешь этот роман, он больше как-то вот визуально ложится, что это должен быть моноспектакль. И есть моноспектакли. Я имею в виду сейчас роман Ромена Гари «Обещание на рассвете». Владимир Львович, но в афише я уже видела «Обещание рассвету».
Ну, мы же не хотим повторять чужие ошибки.
Так.
Это ошибка перевода. Французы многократно мне переводили смысл, ну, как бы подстрочный. И я понимаю, что «Обещание рассвету» — это обещание наступающему будущему. Это то обещание, которое папа-мама дают ребенку в момент, когда тот начинает задавать главные вопросы. Зачем? Почему? И самое главное, ради чего? Вот этот вопрос «ради чего?» Человек пришел на эту землю, что он делает, и как он должен относиться к себе, к времени, к окружающему миру, это все у нас закладывается в детстве. Мы всегда... Ну, и это просто замечательный роман, который хочется перечитывать, и с которым я не могу расстаться уже много лет. И он... Он невероятно опасный, этот роман. Потому что, прочтя этот роман, человек перестает понимать какие-то вещи. Я был убежден, что материнская любовь — это высшее добро, которое есть на земле. А по прочтению этого романа я все больше и больше начинаю задумываться, оглядываться и видеть в жизни людей, искалеченных родительской любовью и любовью к родителям. Это очень непростой вопрос и не праздный.
И не всегда в этом виноваты, кстати, любящие родители. Иногда в этом виноват и ребенок, человек, который не может.
Мы не можем рассматривать с точки зрения виноват, прав, есть какие-то.
Ну, искалеченность это же все равно.
Искалеченность судеб мы видим, потому что человек весь ужас жизни начинается с фразы «будь как все». Когда родители говорят детям «будь как все», не высовывайся. Еще вот в моем детстве было слово такое. Очень часто говорили родители, к счастью, не мне, не выпендривайся. Ну и прочее. Не вы. Не становись каким-то отдельным.
Или когда сравнивают. Вот смотри,
да.
Светочка-то
хорошая.
Какая хорошая девочка.
А ты-то? А любой талантливый человек, он, повторяю классика, талант сродни флюсу. Талантливый человек не может быть как все. Он не может, он все равно выделяется. У него чего-то не хватает, зато чего-то в избытке. Потому вот этот процесс создания гения, процесс создания выдающегося человека, который описан в этой литературе. И это еще невероятная сегодняшняя проблема своих чужих, проблема изгоев, проблема «понаехали», проблема «если не такой, как мы», то, наверное, или против нас, или плохой. Понимаете, уже первый роман, написанный в зеленой юности Роменом Гари, был в первый же год существования этого романа переведен на 28 языков мира. Этот мальчик родился в России. Революционные бури изгнали этого мальчика вместе с его мамой с территории нашей страны. Они начали кочевать по миру. Но мама...
Будучи актрисой,
но мама добилась того, что этот мальчик понял, что для того, чтобы чего-то достигнуть, надо себе, а, во всем отказывать, что не ведет к цели, а, б, обязательно прыгать выше собственной головы. Всегда ставить себе цели недостижимые, никогда не успокаиваться.
Но ведь это в него заложила его мама?
Это в него заложила мама, но...
Так искалечила ли она ему судьбу?
Мама замечательная, мама гениальная, но в то же время этот человек всю жизнь без мамы все делал не ради того, чтобы получить собственное удовольствие от процесса жизни, а он еще там 30 лет после ухода мамы из жизни, он все рефлекторно делал так, чтобы маме это обязательно понравилось. Я не знаю, хорошо это или плохо, но то, что это проблема, и то, что мы знаем десятки выдающихся личностей, созданных мамами, и мы можем назвать, я могу назвать десятки потенциально невероятных людей, которые были убиты этой любовью и заботой, которые так и не смогли реализовать собственное «я». Ну, в общем, это большая проблема. Но разве театр носит функцию чистого развлечения? Театр, особенно сегодняшний день, должен формировать людей мыслящих.
Владимир Львович, вот вы сказали о том, что достаточное количество переводов этого романа. И вы ведь сами не первый раз обращаетесь к этому материалу как режиссер. Отличается ли то видение вот этого романа с тем, что вот это будут совершенно разные спектакли?
Ну, понимаете, мы же все равно растем и развиваемся.
Понятно, но...
Я человек, который там... Вот Георгий Александрович Товстоногов... 4 раза возвращался к оптимистической трагедии, он никак не мог успокоиться. Эта пьеса как конструкция его волновала.
Вы не можете успокоиться, потому что не можете понять, хорошо это все-таки иметь такую любовь сумасшедшую.
Мне доставляет удовольствие находиться в кругу этих мыслей. Вы берете лекции Мамардашвили и перечитываете их не потому, чтобы познать, а для того, чтобы получить счастье от общения с гением. Я вот у меня 3 года назад ушел папа, и если так, я с ним разговаривал по телефону, а сейчас папы нет, и я с ним постоянно разговариваю внутри себя. И я понимаю, что абсолютного счастья для меня в каких-то вопросах нет. Потому что счастье — это когда ты что-то сделал, и еще я увидел, как папа крякнул, вздохнул, сказал, ну ничего, мне за тебя не стыдно.
То есть вы тоже живете?
Я тоже живу. Мы все живем в этой взаимосвязи. Мы все мечтаем отпустить своих детей. И с определенного момента общаться с ними только тогда, когда они приходят и спрашивают. Мы все понимаем, что вопрос мелочной опеки, он подавляет личность. Что мы, наше это дело дать старт и показать, где звезды. Пусть летят. Если им тяжело, я всегда готов броситься на помощь.
Но ведь не каждый найдет в себе силы дать старт и смириться с тем, что там у ребенка будут в том числе и проблемы. Хочется, чтобы он как-то без твоих уроков обошелся, которые ты пережил, чтобы он как-то без твоих сказать, там, вот это надо делать в этом возрасте, это нужно делать
и
в этом возрасте.
И сыты мы еще из колыбели ошибками отцов и поздним их умом. Ну, вот я стараюсь. Вот работа над этим материалом — это еще один виток, попытка осмысления человека и мира. Но как себя позиционировать относительно этого мира? Смириться с тем, что тебе не нравится плыть по волнам, говорить о том, что тебе уготовано и так жить, менять этот мир с точки зрения твоего понимания жизни, сидеть на берегу реки и ждать, пока по воде Ганга проплывет труп твоего врага. Какую избрать жизненную философию? Как относиться к себе? Когда сказать, ну, я уже что-то в этой жизни сделал и понимаю, и могу посидеть на берегу. Что такое? Кто мы? Мы колечко внутри цепи. Нам надо получить от родителей и передать детям. Мы колечко, которое не отпускает взлететь. Мы колечко, которое передает наше... Ну, в общем, количество вопросов, которые ставит этот спектакль, велико. Но пьеса в такой невероятной степени... И роман, и, я надеюсь, спектакль до такой невероятной степени гуманистичный, то есть человеколюбивый, что вот в этой... мне нравится этим заниматься. Мне нравится. В этой системе мира есть высшее существо, почти Бог, потому что в атеистической голове Рамена Гари Богом было то существо, которое появилось несколько раз в его жизни, которое в конце концов стало старшим товарищем. И образ Шарля де Голля, как человека такого, создавшего Организацию Объединенных Наций, генерала, спасшего страну от позора, человека, который способен был, один против всего мира сказать слово, и под его руку, под его слово собрались миллионы и спасли Францию от петеновского позора. В общем, в этой системе мира есть мама, которая рядом, и весь остальной мир, которые люди, которые это вот хор людей, но Ромену Гари повезло, он встретил гигантское количество замечательных человеческих типов. Если смотреть на его фотографии, вот там есть такая автобиографическая книжка о нем, смотришь на фотографии, такое ощущение, что он был в личном контакте со всем миром. Он приезжий, он плохо говорящий по-французски, единственный, кто дважды получил Гонкуровскую премию, которую получает один раз. А он второй раз начал писать под псевдонимом, сказал, что это делает там его какой-то далекий родственник. В конце концов, получил вторую премию. И все сравнивали и говорили: «Ажар, вот настоящий романтический писатель. Он на два порядка выше этого уже не умеющего ничего делать Ромена Гари». И было неудобно тем, кто писал критические статьи, которые не поняли, что это вышло из-под одной руки. Он, иностранец, стал первым представителем Франции в Организации Объединенных Наций. Он был первым генеральным консулом. Он получил две высшие награды Франции – Орден Почетного Легиона и награду, которой награждены несчитанные люди. Это крест освобождения.
Значит, все-таки тот путь, на который его толкала и толкнула мать, он был верным? Да, любовь.
Слово толкнула, в данном случае неправильные.
Она направляла, да, хорошо, нет, направляла. Это,
нет.
Но она активно направляла.
Постойте, то, что вы говорите, это имеет отношение к словам педагогически подталкивающего дидактичного толка. Она вдохновила и показала горизонты. Это разные вещи. Она сказала: я была бы до конца счастлива, если бы ты заметил, что вот эта цель, она...
Ну хорошо, она сумела ему верно объяснить, пояснить, показать.
Она сумела сделать так, что Ромен не представлял себе, как жить по-другому, кроме как затрачиваясь на 102% и кроме как ставя перед собой самые нереальные цели.
О том, кто будет осуществлять на сцене вот эту самую историю, я имею в виду и артисты, и художественное оформление, музыкальное оформление, мы поговорим после короткого перерыва.
Событийный ряд.
Перми, 14:22. Еще раз добрый день. Гость программы «Событийный ряд» Владимир Гурфинкель, режиссер спектакля «Обещание рассвету». Премьера назначена на 10 апреля. Первую часть нашей беседы мы посвятили роману и, в общем, темам, о которых можно говорить и говорить, рассуждать и рассуждать. Мне хочется сейчас перейти к организационным вопросам, к техническим вопросам, но тем не менее найти артистов, которые исполнят.
Не отсюда начнем. Не отсюда.
Откуда?
Дело в том, что любой роман не приспособлен для сцены.
А этот особенно, по-моему.
А этот особенно. Мышление романа совсем другое. Другой способ повествования. Но я уже многократно, много лет сотрудничаю и начал сотрудничество еще не трудясь в городе Героя Перми, не живя здесь, я начал общаться и сотрудничать с замечательным литератором. Ксения Гашева, чудесный человек, невероятно ироничный, который сейчас, к счастью, как создатель драматургии, приросла к нашему театру, и это дает нам возможность...
Довольно крепко.
Дает нам возможность лица необщим выражением выставлять репертуарную афишу, потому что идеограф «Глобус пропил», и «Одиссея» — это дело рук Ксении Борисовны. И вот сейчас мы с ней сделали на каком-то совершенно новом витке наших отношений Ромена Гари, который должен по духу совпадать с произведением, но сюжетно это некоторым образом отличается, потому что нам нужны определенные события, которые бы выразили автора, и дух автора, и смысл автора, но этих событий в романе нет. И что-то, естественно, упущено. То есть мы создавали абсолютно самостоятельные произведения.
Но под каких-то артистов?
Под какие-то смыслы. Когда спектакли создаются под каких-то артистов, чаще всего это делается к юбилею артиста. И такой спектакль идет 10 раз, 8, иногда 12. Никогда вся история мирового театра, даже если создавал великий драматург под великую актрису, то все равно спектакль игрался 8-10 раз.
Спектакль делают и артисты, в том числе.
Постойте,
такой материал.
Постойте. Но это не делается под кого-то. Это ни в коем случае нельзя делать, когда ты сидишь над литературой.
То есть в вашей жизни не было так, что вы увидели артиста, заметили его и поняли, что вот для него я хочу с ним работать, и для него у меня есть там давно уже на моей режиссерской полке лежит какой-то материал. У вас не было такого?
К счастью, нет.
Ну, хорошо.
Поверьте, что все эти рассказы — это комплементарная часть лукавости. С моей точки зрения, я считаю, что, во-первых, возникает литературный материал. А до литературного материала возникают темы, которые тебя волнуют. И вот когда соединяются волнующие тебя темы и литературный материал, ты ищешь выразительные средства сценические, которые начинаются с драматургии, для меня обязательно с визуального ряда, с каких-то сценографических решений. Но здесь мне легко, потому что у меня есть Катя Ксения Борисовна, у меня есть еще одна.
Ирена Ярутис.
Ирена Ярутис, которая, с которой мне, в общем,
ничего обсуждать не надо,
с ней не надо. Ей надо сказать, давай подумаем об этом. Дальше я говорю, ну, 6 слов, 8. И жду, когда она мне создаст пространство, в котором это удобно реализовывать. А уже следующий этап, обязательно нужна музыка, которая, рождаясь для данного произведения авторская, которая задает грань способа игры. И лишь когда уже эти элементы рождены, и есть уже предполагаемый способ игры, потому что любую историю можно сыграть по-разному. И вот тогда ты смотришь и прекрасно понимаешь, что есть замечательные два артиста, но каждый из этих артистов задает свой способ игры. Миша Орлов — это один способ игры. А Миша Чуднов — это другой способ игры.
Абсолютно разные.
И что важнее? Важнее способ. Каким способом можно открыть дверь в данную литературу? И когда ты уже решил способ...
Чей способ вы выбрали?
Вот. И вот когда ты уже решил способ, ты садишься и начинаешь раскладывать сложнейший пасьянс. Потому что в труппе есть 4 актрисы, способные сыграть маму. И в труппе есть 3 артиста, способных сыграть сына. И вот соотношение этих артистов и приближает нас к смыслу Ромена Гари или удаляет. И иногда ты выбираешь артиста не по степени одаренности, не по степени приближения, а потому, как вот в этой паре раскроется данный автор или нет.
Владимир Львович, я вас люблю и обожаю. Могу слушать. У нас что? 1 минута.
А,
ваш пасьянс на чем сложился?
Замечательно. Значит, я должен сказать о нескольких фигурах. Значит, пасьянс сложился...
То есть несколько составов будет,
не,
да?
Ну, на одной роли репетирует 2 артиста. Значит, роль Ромена Гари репетирует Слава Чуистов и Саша Гончарук. Мама Анечка Сырчикова, потому что маму мы всегда держим молодой, красивой в голове. У нас есть Деголь Линович, и у нас есть любимых 5 женщин Ромена Гари. И все эти 5 женщин играет Иричка Максимкина.
Будем ждать 10 апреля, Владимир Львович.
Жмем кулачки. Держим кулачки, никому не говорим, стучим, плюемся, говорим, все ужасно, и ждем.
Событийный ряд.
В Перми 14:33. Еще раз добрый день. В студии ведущая Нина Соловей. За пультом звукорежиссера Мария Зуева. Продолжаем нашу программу. И ближайшие 5 минут я, с вашего позволения, посвящу анонсам дня наступившего. Сегодня 9 марта. Вас ждут в театрах, вас ждут в филармонии, вас ждут пермские музеи, в том числе сегодня вечером вы можете посетить библиотеку имени Пушкина, которая, кстати, в один день представляет два мероприятия. Во-первых, в залах библиотеки открывается выставка замечательного, на мой взгляд, пермского художника Константина Николаева «Контракт городского рисовальщика». На ней представлены городские пейзажи, в которых здания улицы Перми погружены в знаменитую николаевскую дымку, туманность. Отчасти напоминают наш город на его работах, в его работах Санкт-Петербург, даже местами в Венецию. Ну, а также сегодня в 16 часов в читальном зале библиотеки вокалистки ансамбля и вокалистки хора, кстати, «Мюзика Этерна», ансамбля «Джаз», а «Этерна» представят свою программу «Весенние ритмы», прозвучат аранжировки популярных зарубежных эстрадных и народных песен мира, исполненные акапелла, ну и также с инструментальным сопровождением. Это библиотека имени Пушкина. Ну, а после я с удовольствием всех приглашаю сегодня в 19 часов Пермский дом актера Ленина, 64. Здесь состоится 5-я встреча творческого проекта, поэтического проекта «Стихия». На этот раз обратились авторы к такому жанру стихотворному, лирико-эпическому жанру поэма. В основе музыкально-поэтического вечера три поэмы и не только. Три стихотворных шедевра от Анны Ахматовой. Это ее первая поэма «У самого моря», романтично-фантазийная. Также знаменитое произведение Сергея Есенина «Черный человек» и «Сказка о дожде» Беллы Ахмадулиной. В программе принимают участие Людмила Шубина, артист театра Олег Шапков и ваша покорная слуга. Ну, а также в программе «Три поэмы» и не только. Сегодня в Доме актера принимают участие скрипачка Веста Вайгель и гитарист Юрий Рюмин. Приходите в 19 часов в Дом актера. Концерт «Три поэмы» и не только. Ну, а если говорить о наступающей, вернее, уже наступившей, да, для нас уже наступившей неделе, то, безусловно, главным театральным событием этой недели станет 6-й фестиваль «Пространство режиссуры». С вашего позволения, мы поставили в наш эфир повтор интервью с директором этого фестиваля Павел Шишин. Речь сейчас у нас пойдет о фестивале, который пройдет в марте с 11 по 16 марта. Не знаю, как вы лично, я каждый год жду этот фестиваль. В этот раз он пройдет в 6-й раз, потому что каждый раз этот фестиваль дарит незабываемые впечатления. Я имею в виду не только лабораторию молодой режиссуры, не только мастер-классы, но и, конечно, те спектакли, которые мы можем видеть, не выезжая из нашего города. Что составит программу фестиваля, чем в этом году фестиваль будет отличаться, расскажет наш гость, директор фестиваля «Пространство режиссуры» Павел Шишин. Добрый день.
Добрый день.
Но начнем мы не с афиши, все-таки хочется начать, а с лабораторной части этого фестиваля. Будет ли она сохранена в этом году? Соберутся ли вновь режиссеры? Что они будут репетировать? Есть ли какие-то, ну, молодые, я так полагаю, режиссеры, есть ли какие-то изменения в программе?
Да, лаборатория уже у нас начала работу свою сегодня, и первые лабораторные показы у нас пройдут 12 марта. В этом году лаборатория очень сильно отличается от того, что было раньше, и режиссеры у нас, может быть, не совсем молодые, потому что мы пригласили режиссеров и вообще людей, которые связаны с кино, и у которых опыт работы в театре либо отсутствует, либо минимальный. И мы предложили им попробовать воплотить на театральной сцене киносценарии культовых фильмов, которые мы отобрали все вместе. И вот 12 числа мы посмотрим такое кино на театральной сцене. Мы увидим несколько признанных мировых шедевров.
А легко ли было найти тех самых режиссеров, которые примут этот вызов? Ведь отличается работа там актера в кадре здесь и сейчас, и работа с актером, когда он должен постоянно там в течение там будущих лет играть и держать этот образ, задумку режиссера.
Ну, не очень легко было найти, потому что все равно это смелых
мало.
Это действительно вызов. Нет, смелых много, но есть время. Все-таки кино зависит очень сильно от времени. Нужно находиться рядом с продюсерами постоянно. Потом все-таки кино отличается от театра, как вы заметили, да, и у кого-то возникло опасение, что, может быть, не справится с актерами, потому что выстроить кадры, фиксировать его на пленке – это одна история, а выстроить цельное произведение, которое, ну, более или менее цельное в формате эскиза, которое будет идти на протяжении часа, часа-полутора часов непрерывно. Это уже совсем другая история. Поэтому искали мы 3 месяца, ну вот нашли и, в общем-то, согласились.
Как много их будет?
У нас будет 4 режиссера, 4 человека, которые будут готовить эскизы. Это не только режиссеры, это актеры, которые снимаются преимущественно в кино, и это киносценарист. У нас есть даже 1 киносценарист.
А вы можете так хотя бы на память сказать, вот что это за эскизы, по каким и кто... Эти 4 человека.
Да, могу.
Раз они уже сегодня начали работу.
Сегодня начали работу, сегодня мы встречали, завтра они встречаются с артистами и удивят артистов своим выбором. Это будет Олег Галицкий, который сделает свою версию, сценическую версию фильма Дэвида Линча «Простая история». К нам приедет Павел Мирзоев, который предложил свой собственный киносценарий. И он не был снят фильм по этому киносценарию. Вот мы попробуем сделать эту историю у нас на сцене театра. К нам приехала Марина Потапова, которая взялась за работу над сценарием к культовому фильму 56-го года, «Похитители тел», и у нас будет Юлия Аук, которая много снимается в кино, много сама снимает, играет на театральной сцене. Юлия Аук будет работать над фильмом, над сценарием к фильму Иштвана Сабо. Да, сценарий к фильму Иштвана Сабо «Мефисто». Думаю, что это все будет очень интересно, эти 4 показа.
Один из этих 4 эскизов может стать победителем и потом войти в репертуар театра.
Могут стать и все 4 победителями, потому что это вызов людям. И когда люди работают на пределе возможностей, тем более если люди не часто бывают в театре и не очень сильно связаны с театром, это может выстрелить и может получиться сразу 4 шедевра. Кто знает, мы надеемся на лучшее.
Ну, а что касается уже афиши фестиваля, то что будет любопытно зрителям, я так полагаю, ведь программа собирается не по принципу самый громкий, яркий, нашумевший, чтобы собрать кассу, грубо говоря, да, а программа собирается по принципу там либо страны, либо стиля. В этом году Юрий Бутусов был избран.
Да, в этом
Почему?
Году. Юрий Бутусов – один из важнейших современных режиссеров России. Он замечательно начал и в театральной среде, и около театральной. Помнят его громкий-громкий дебют с нашими ментами в ожидании Годо. Этот спектакль, который произвел ошеломляющее впечатление в 90-е годы, на всех до сих пор памятен. Тем более Беккета не так часто ставили на российской и советской сцене. Да, Бутусов сделал замечательную работу с молодыми артистами, которые потом вот снимутся в сериале «Улицы разбитых фонарей», и «Менты», и так далее.
Тут вот Чехов, Шиллер, Брехт, такие 3 разных драматурга. Он предложил эти спектакли, либо вы попросили, что вы хотите увидеть вот 3 работы такие разные?
Мы хотели представить вообще палитру, панораму творчества Бутусова, а для Бутусова это ключевые авторы. Во-первых, Брехт – ключевой автор для Бутусова, Чехов – ключевой автор для Бутусова, Шиллер – ключевой и Шекспир. Ну, Шекспира у нас не будет, у нас будет 3 спектакля, но это совершенно фантастические, замечательные спектакли. Наверное, они уже получили свою заслуженную славу, потому что, во-первых, «Добрый человек» Сезуана является обладателем «Золотой маски». 3 сестры спектакль номинирован на «Золотую маску» в этом году. Спектакль «Либо Шиллер» вообще получился как студенческий спектакль. Он родился из студенческого спектакля и получил 1-й приз на фестивале «Телос» в Вильнюсе, фестивале дебютов. Вот, то есть панорама творчества Бутусова будет представлена очень широко.
А он сам приедет?
Да, да, Юрий Николаевич будет нашим гостем, и он будет с 14, 15, 16 числа вместе с нами. И
какая-то встреча
потом,
с ним.
Потом, по окончании спектакля, у нас будет обсуждение спектаклей, где можно будет задать свои вопросы Юрию Николаевичу Бутусову и получить на них ответы.
Ну вот вы упомянули про один спектакль, что он родился из студенческой практической работы. В этом году, ну, вернее, в прошлом сезоне выстрелил, так хорошо, громко выстрелил, что даже за пределами Москвы было слышно. Это курс Дмитрия Брусникина, который тоже приедет.
Да, да, это вообще для меня это любимая история, студенческие курсы, студенческие спектакли, из которых потом из этих курсов могут получиться...
Но не все так громко звучат.
Не все, но в свое время звучали «Мастерская Фоменко», потом да. «Курс Женовача». Ну, я не знаю, останутся они вместе или нет, но мы привозим замечательный студенческий спектакль «Кунармия» по рассказам Исаака Бабеля. Это не совсем драматический спектакль. Это спектакль очень синтетический, который объединяет драматическое действие, танец, пение, музыку. То есть это целиком спектакль синтетический, очень красочный, в котором энергия молодых просто переплескивает через рампу и завораживает зал тем, что происходит на сцене. С этим спектаклем удивительная история, потому что он попал в программу фестиваля NET, Новый Европейский театр, в прошлом году, а Новый Европейский театр — это очень серьезный фестиваль, который привозит в основном европейское авангардное искусство, и попасть в его программу весьма почетно, и то, что они представили
студенты попали
студентов,
наравне с профессионалами.
Именно так, да. Это говорит о высоком классе школы Дмитрия Брусникина и, наверное, о качестве режиссуры Максима Диденко, режиссера этого спектакля, и исполнения, естественно.
Ну, вообще, такой фестиваль по его программе, вот уже шестой фестиваль доказывает нам довольно серьезную направленность, он, по-моему, должен проходить... как минимум в Москве, где там большее количество театральных вузов, где большее количество студентов. Привлекает ли он уже сегодня, когда он проходит шестой раз, студентов, учащихся, молодых режиссеров, которые хотели бы специально в Пермь приехать?
Привлекает, привлекает.
Чтобы это было не только нашей домашней радостью, что я смотрю, не выезжая из города, я наслаждаюсь.
Нет-нет, ни в коем случае. Это фестиваль очень важный для России. И то, что он появился в Перми, это очень здорово. Он привлекает огромное количество гостей не только из России, но и из зарубежных стран. И приезжают люди специально поучаствовать в мастер-классах, посмотреть фестивальную программу, послушать лекции тех гостей, которых мы приглашаем на этот фестиваль. И в этом году к нам также съедутся студенты из... разных регионов России, которые будут с нами от начала до конца, они приедут, посмотрят сначала наши лабораторные работы, а потом сами вовлекут свое участие в мастер-классе, который будет проводить Томас Мартин, педагог театра Фольксбюне по методике брехтовской методике работы с актером. Это очень любопытно. Да. Мы не часто используем эту методику в театральном образовании в России.
Но так, на истории театра немножко проходит, чуть-чуть,
да,
и все.
А познакомиться уже, получить из первых рук, вот мы предоставим такую возможность на мастер-классе.
У нас всего одна минута до завершения эфира, но не можем не сказать по поводу того, что фестиваль посвящен в этом году Юрию Любимову.
Да, в этом году мы решили посвятить фестиваль Юрию Петровичу Любимову, которого, к сожалению, этот великий мастер от нас ушел в прошлом году. И когда мы готовили этот фестиваль, мы решили, что это посвящение сделать уместно и правильно. Тем более, что Юрий Николаевич Бутусов в какой-то степени наследует Юрию Петровичу Любимову в творчестве. И мы объединим эти два и имени вот на нашем фестивале. А в память о Юрии Петровиче Любимове мы готовим экспозицию из фондов музея Бахрушина. Мы привезем уникальный занавес, который был сделан к спектаклю Любимова «Гамлет», и сделаем фотовыставку «Золотой век Таганки». Все наши гости, зрители смогут познакомиться с творчеством, вот зафиксированным в фотографиях, с творчеством, с этапами жизни Любимова, которые вот остались на пленке и сейчас, которые можно будет увидеть у нас в Перми.